Я поздравляю всех, приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня 29 июля 2007 года. Как обычно, здесь мне приготовили вопросы. Эти вопросы, которые были присланы вами, да? Из Москвы, из московской группы. Если будут возникать еще вопросы и другие, из других групп, то мы их можем быстренько присоединить к этим же вопросам и пойдем отвечать. Значит, вопросы тут есть по птихе, то есть по самой науке Каббала. Есть вопросы по восприятию мироздания. Я вижу, что есть вопросы о группе конкретно, как притягивать свет, как исправляться. В общем, разные. Такие, в общем, разные вопросы. Я надеюсь, что каждый что-то уяснит для себя немножко нового. Вопрос номер один. Я так и иду по всем вопросам, которые мне заранее так готовят в таком порядке и не перебираю. Я их и не видел заранее. Так что давайте вместе послушаем, чего тут есть. В нашем мире мы определяем вещи примерно одинаково, согласно известных, привычных нам критериев. Это верно. Потому что у всех у нас существуют одинаковые органы чувств, более-менее. Есть ментальности различные, взгляды на жизнь, состояния различные. Но в общем у нас одинаковые органы чувств, и поэтому мы в общем воспринимаем мир одинаково. Это красное, это белое, это теплое, это холодное и так далее. В общем, в известных границах, но так оно поэтому и получается. Общность органов чувств диктует нам общность восприятия мира. Каббала говорит, что все люди постигают духовное по-разному. Означает ли это, что шестой орган чувств у каждого разный? Нет. Ни в коем случае. Иначе бы каббалисты бы не смогли писать свои книги. Они постигают высший мир, развивая свой шестой орган чувств, душу, желание отдачи. Согласно этому желанию отдачи по закону подобия свойств, они ощущают высший мир, и каждый из них ощущает высший мир, конечно, в своем желании, так же, как и сейчас мы с вами ощущаем этот мир, каждый в своем желании, но ощущая его, они пользуются все равно той же техникой и тем же органом чувств, одинаковым практически для всех. То есть и сегодня у меня желания мои, у вас свои, у каждого, но мы все равно ощущаем общее мироздание. Хотя у каждого восприятие сугубо личное, свое, внутри себя. Потому что органы чувств наши одинаковые. 5 органов чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. А вот они одинаковые. И желание наше внутри нас одинаковое. Желание насладиться. А то, что внутри его есть различные всевозможные оттенки, это уже нас не интересует. Нас это отталкивает, сближает, конечно же. Это диктует какое-то расстояние между людьми, большее или меньшее. В соответствии с этим подобием желанием мы притягиваемся друг к другу или удаляемся друг от друга. Мы можем делать определенные исправления на наши желания, и тогда мы будем притягиваться друг к другу и так далее. Но, в принципе, общность восприятия, она существует. И то же самое в духовном мире. В духовном мире существует 9 первых сферот и малхут. Малхут у каждого разное, но 9 первых сферот одинаковые. И поэтому восприятие, оно одинаковое у всех, за исключением вот именно своего индивидуального постижения. Так же, как и в нашем мире. Абсолютно то же самое. Так что этот шестой орган чувств, как и в нашем мире, постижение различное, индивидуальное, но подобное остальным, так и в духовном. В чем качественная разница между мирами сферот и парцуфим? Качественная разница в том, что сферот – это качества мои личные. Парцуф – это весь объем, в который я получаю духовное ощущение свое. Или душа, или парцуф, или духовное тело. Миры, мир – это то, что в настоящий момент мной ощущается. Как вот сейчас, то, что я ощущаю, и могу себе представить, находящееся за рамками этого помещения, это называется этот мир. Так и каббалист, когда он постигает нечто, он называет то, что он постигает мой мир, этот мир. Хотя он не наш, он духовный, но для него это его мир. И так он его называет. Качественная разница между мирами в том, что каждый раз раскрывается в них все больше и большая глобальная связь между всеми частями мироздания, включая все силы, управляющие нашим миром, включая самую высшую силу, интегрально включающуюся все, называемую Творец или Природа. Вот это и есть качественная разница. То есть человек, приближаясь к самому наивысшему уровню восприятия, к сфере самой общей, высшей, он все время качественно все больше и больше ощущает мироздание и интегральную связь всех его частей. Где и в чем грань между Вселенной внутри и Вселенной снаружи? Грань между Вселенной внутри и снаружи, то есть граница Вселенной, она лежит в области наших чувств. То, что мы можем постичь в эгоистическом желании, называется изнутри Вселенной до ее границы внешней. То, что находится за границами Вселенной, мы ощутить не можем, потому что там можно ощутить только лишь другим органам чувств, отдачей. Там материя, построенная на свойстве отдачи, а не получения. Антиматерия, так называемая. Только не антиматерия по физике, по нашей эгоистической, а антиматерия по каббале. То есть материя, которая построена на свойстве отдачи, а не притяжения к себе. И поэтому законы там все зеркально обратны нашим законам. Каббала вот именно и раскрывает нам возможность ощутить тот зазеркальный мир и просто существовать, находиться в обоих мирах. А затем, когда мы расстаемся с нашим телом, то существовать в том мире, который вечен, который не исчезает от нас, то есть в высшем мире. Грань, еще раз я сказал бы так, между Вселенной внутри и снаружи, она находится на границе, которая называется махсом. Если мы пройдем эту границу, сразу же попадаем в ощущение духовного мира. Можно сказать по-другому, что нет грани у Вселенной, поскольку нету и самой Вселенной, как только в наших ощущениях. Восприятие того же вечного, совершенного мира, единого, в наших пяти органах чувств, называется нашим миром. Восприятие его в невозмущенном нами состоянии, в состоянии, построенном наподобие с ним свойств, духовном состоянии, называется высшим миром. А мир, в общем-то, один. Зависит только от наблюдателя, как он его воспринимает. Цитата. Четвертый вопрос. «После того, как свет снова входит в сосуд, они становятся уже разными объектами. Саду, суду, свет или тело и жизнь. А до вхождения света в кли эти оба объекта были один, почему говорится уже разными?» Ну, дорогой мой, да просто потому, что появляется в кли ощущение себя и своего желания. Мне чего-то хотелось. Вот я не знаю, но мне чего-то хочется. Что мне попробовать? Я не знаю точно что. Мне мой друг предлагает там угоститься чем-то. Кусочек, допустим, пирога. Я его попробовал. Первый раз свет вошел в кли, без всякого обязательства со стороны кли. У кли только существовало общее желание чем-то насладиться, что-то попробовать. у него не было еще своего желания конкретно к этому наслаждению. Когда свет вошел в кли, оставил в нем наслаждение, ушел из кли, оставил в кли воспоминания. Сейчас кли начинает стремиться за тем наслаждением, которое у него было. Это стремление исходит уже из самого кли, определяет желание самого кли. На иврите оно называется тяжелым словом «иштокикут». «Иштокикут» – стремление личное, самостоятельное снизу вверх. Вот это и разница между тем желанием, которое у меня было, когда я еще ничего не пробовал, и мне не важно было, что попробовать. Только чтобы было какой-то там, какой-то вкус, какое-то наслаждение. И сейчас, когда я хочу, уже точно знаю, чего я хочу, мое желание уже оформившееся. Поэтому и говорится, что после того, как свет побыл в кли, ушел из него и снова входит в сосуд, то они уже становятся два разных объекта, свет и сосуд. Или тело и жизнь. Почему разных объектов? Потому что я уже чувствую свое желание. Я относительно своего желания сейчас уже контролирую, получил ли я то, что есть, или нет. Мое желание точно насладилось, чем хотело, или нет. У меня желание уже было раньше, чем наполнение. И поэтому я с ним сейчас, соответственно, общаюсь. Цитата. Каббалисты, которые развивают новые органы восприятия, ощущают дополнительную реальность, разделенную на части. Они называют эти части мирами, сферот парцуфим, которые наполняются более внутренними частями, такие как души, силы ангелов и так далее. Да, подобно нашему миру, существует мир, то есть какое-то пустое пространство, которое мы не ощущаем. Мы ощущаем его только потому, что оно заполнено всякими объектами. Газами, туманностями, планетами, звездами и так далее. Поэтому мы ощущаем, что есть здесь какая-то необъятная пустота, которая чем-то заполнена где-то как-то. Кроме этого, мы ощущаем, что в этой пустоте находятся всевозможные существа на маленькой планете. Живые, то есть растительные, животные, человек. То же самое и в духовном. Есть объем духовный, в котором существует духовный мир с его неживой, растительной, животной и человеческой природами. Вопрос тут. Неоднократно слышали, что ангелы – это силы, а в тексте перечисляются как отдельные самостоятельные события или объекты, допустим. В чем отличие силы ангелов? Что такое ангел? Ангел – это животная сила духовного мира. В нашем мире конь, осел, корова, свинья – верблюд, зайчик, неважно кто. Животная сила в духовном мире называется ангел. Почему она называется ангелом? Потому что она ниже уровня человека и создана для того, чтобы человек управлял ею и с ее помощью помогал себе. Как, допустим, конем, ослом, тягловыми животными и другими животными – с помощью которых мы там производим всевозможные работы, добываем то, что надо, употребляем в пищу и так далее. Так вот, по такой же совершенно аналогии, как человек в нашем мире, если он правильно себя ведет, ведет себя с неживой, растительной, животной природами, так же и в духовном мире, также он себя ведет, его душа, его сила внутренняя, его я, также себя ведет по сравнению с этой духовной природой на ее неживом, растительном и животном уровне. На животном уровне духовная природа называется ее силы называются ангелами. Больше ничего. Нет никаких изображений, никаких объемов, никаких фигур, никаких с крылышками или без крылышек. Только лишь силы. Больше ничего. На различных уровнях своего развития. На животном уровне это ангел. Поэтому, если на вас, вам говорят, вы как ангел, то это оскорбление, а не как поощрение. Это значит, что вы животное. Далее, шестой вопрос. Когда говорим о свойствах в мирах, то речь идет о свойствах с точки зрения силы. А когда получающий постигает эти свойства, то они проявляются в действии. Что это за сила и что это за действие? Ну, конечно, ведь сила, которая уже действует на меня, или сила моя, которая действует на что-то, оно действует. Поэтому мы говорим о силе и ее действии. На что же она действует, эта сила? На желание. Каждая сила воздействует на какое-то желание. А иначе ничего больше в духовном нет. Есть силы, дающие, и силы, получающие. Силы, получающие, называются желаниями. Силы, дающие, называются тоже желаниями отдавать. Ничего больше нет совершенно. Отдающая сила, высшая, исходящая не от человека, называется свет. Его свойство только отдавать. Все остальные силы, которые под ним, являются ее производными. И существует сила, получающая единственная, которая называется Адам, общая душа, и все мы производные или составляющие этой души. Больше ничего нет. В чем величие свойства отдачи? Почему должен человек отдать всю свою жизнь ради приобретения этого свойства отдачи? Человек не должен сделать себе харакири, чтобы приобрести свойство отдачи. Отдать свою жизнь имеется в виду приподняться над всей своей эгоистической жизнью, то есть над ее эгоистическими целями, для того, чтобы обрести цель и ценность альтруистическую. Вот что имеется в виду. Так что никого тут убивать не надо. Отдать всю свою жизнь имеется в виду приподняться над ней. А иначе как же вы войдете в духовный мир, если в нем другие свойства, чем в нашем мире? А вход может быть, контакт может быть только по условию подобия с ним. Как и в нашем мире, если мы что-то хотим ощутить, мы должны быть подобны с этим явлением. Я не чувствую радиоволн, потому что у меня нет внутри такого явления, как радиоволны. А звуковые волны, да, внутри меня существуют, и поэтому я могу их ловить и снаружи. Я настроен на это. Мои органы восприятия вырабатывают сами такие же волны. Вот и все. Так же и в духовном мире. Если я обрету духовное свойство, свойство отдачи, я его буду ощущать. В той мере, в которой оно будет во мне больше, буду его больше ощущать, меньше, меньше ощущать. Поэтому, если я хочу полностью войти в высший мир, достичь абсолютного совершенства, вечности, бесконечности, для этого мне надо расстаться с моим эгоистическим свойством и над ним освоить альтруистическое свойство отдачи. Вот поэтому-то и надо отдать всю жизнь, как вы пишете. Иначе не будет ничего. Но вы приобретаете одновременно и параллельно вместе с этим такие наполнения и постижения, которые никогда вы в нашем мире даже одну миллиардную долю этого минимального духовного наслаждения не почувствуете. Минимальное духовное наслаждение в миллиарды раз больше всех наслаждений нашей жизни вместе взятых. Так что есть ради чего отдать эту несчастную нашу жизнь, как вы говорите. Не отдать, а просто приподняться над ней. В чем заключается методика Каббалы? Не ограничьтесь, пожалуйста, стандартным ответом книги группы РАФ. Ответьте глубоко. Ну, пожалуйста. Как пишет, красиво. Это, наверное, женщина, нет? Но мужик бы так не написал. Я думаю. В чем заключается методика каббалы? Книги группа Раф. Методика каббалы заключается в том, чтобы с помощью тех средств, которые находятся здесь, получить доступ туда. Вот это и есть методика. Так? А что же тогда находится в моем распоряжении, чтобы из того, что есть здесь, я выбрал и сумел бы прорваться туда? Что в нашем мире несет духовную информацию, силу, методику, код какой-то, ключик? Что в нашем мире есть такого? Есть человек, допустим, который постиг высший мир и может тебе о нем что-то рассказать, направить, подсказать, помочь, поднять. Есть группа, которая может заниматься по такой же методике, получая от этого человека и таким образом продвигаясь вперед, помогая тебе. То есть и тот человек, учитель, допустим, и группа, в них живут эти духовные идеи, и они каким-то образом могут быть тебе подспорьем. И книга, которая говорит о этом духовном возвышении, о том, как его произвести над собой, постичь. Короче говоря, не просто книга группа Раф, это то, что в нашем мире связано с духовным миром. И поэтому может меня вытащить, если я за это ухвачусь, как за конец веревки, крепко, то тогда это меня вытащит. Вот и все. Больше никак. Крепко ухватиться, это значит участвовать в занятиях, участвовать в группе, в работе группы и участвовать, слушать Рава. Воспринимать от него эту методику. Вот и все. А что в нашем мире есть еще, чтобы говорило о духовном мире? Больше ничего. Цитаты. У каждого есть свои личные впечатления и чувства, но существует нечто, выделено так, нечто, что представляется нам как общее ощущение, благодаря которому мы можем связываться друг с другом, делиться впечатлениями, понимать друг друга. То есть есть личные впечатления и чувства, но есть нечто какое-то общее ощущение. Да, я понимаю, что это есть, но что за вопрос? Еще одна цитата. То, что человек постигает изнутри себя на основе впечатлений, полученных в его внутренней системе восприятия, и называется постижением. Эта внутренняя система разделяет впечатления, полученные человеком, на несколько частей. Вопрос. Что это за нечто, с помощью которого мы можем понимать друг друга? И что это за внутренняя система, которая разделяет впечатления? Система, с помощью которой мы можем понимать друг друга, называется системой общей души. Адам. Мы находимся в ней, как отдельные клетки в теле. И поскольку мы связаны природно все вместе в этом теле духовном, в этом Адаме, поэтому у нас существует общность ощущений. А то, что нас разделяет, наши впечатления, это лично каждого его восприятия. Цитата. Человек совершает различные ошибки, например, перестает продвигаться, так как думает, что вне его не существует реальности, или наоборот – считает, что вся реальность существует, но находится под управлением внешних сил. Вопрос. Совершенно непонятно. В чем же ошибка человека, если мы учим, что реальности вне человека нет, и что все находятся под управлением внешних сил? Не понимаю. Мы можем излагать восприятие действительности, или так, как мы его сегодня чувствуем, чтобы оно было понятно людям, немножко добавляя к этому более общие, более внутренние картины, объяснения, когда мы не хотим полностью увести человека с того, где он существует сейчас, а даем ему просто различные намеки на связи между событиями, между высшим и низшим мирами, между тем, что мы существуем внизу, а над нами миры, то есть существуем мы, и отдельно вне нас миры. Потому что человеку так легче ориентироваться. Он понимает, что вот так вот устроена иерархия ступеней, миров. Это выше, это ниже. Я у него не разбиваю этого его впечатления. Мне достаточно этого, чтобы на первых порах его научить, его втянуть, его приучить к слышать духовные определения, которые, в общем, они совершенно непривычны для уха человека. А затем, когда человек уже находится в этом и сам оперирует этими определениями, явлениями, то есть не внутри находится еще духовного мира, нет, ученик, но через, допустим, полгода, год, он уже начинает как-то барахтаться в этом деле, чертить, понимать чертежи, у него существуют какие-то внутренние уже тоже представления, умозрительные такие чертежи, где что находится и как. Вот тут можно уже начинать, может быть, начинать ломать эту привычную картину. И говорит, знаешь, дружок, это все так мы изображаем графически, чтобы изобразить уровни, что больше, а что меньше. Качественно, на самом деле. Как объекты или как какие-то физические уровни, таких не существует. Мы просто берем и чертим здесь графики наших внутренних состояний. Все миры внутри нас, все ощущения внутри нас, все эти неживые, растительные, животные, человеческие объекты, существа, все внутри меня. Потому что только я это ощущаю. Значит, это внутри меня. И об этом я говорю. И я у него начинаю уже менять его восприятие действительности. О том, что существует какой-то мир. Мир – это то, что я ощущаю. Высшие ниши – я их так ощущаю и так далее. То есть, постепенно человека переводят. И это очень длительный этап. От восприятия мира подобно нашему восприятию, до восприятия мира, на самом деле, как он воспринимается относительно постигающего, наблюдающего. Я прекрасно стала видеть ошибки других, а свои не вижу. Эта женщина пишет. Я хамлю и ругаю других. Правда, потом это понимаю. А когда меня, значит, хулят, наверное, впадаю в депрессию. И вообще уже нет сил постоянно быть в депрессиях. Как быть? Ну, просто по Казьме Прудкову. Хочешь быть счастливым – будь им. Потому что все в наших руках. У вас есть все, что для того, чтобы быть счастливым. Счастливым быть – не значит быть счастливым идиотом, когда все хорошо. Счастливым можно быть, когда ты привязан к чему-то вечному, совершенному, хотя у тебя еще этого нет. Но ты уже к этому как-то соотносишься. Ты уже находишься в преддверии этого. Этого может быть достаточно для того, чтобы ощущать себя действительно обладающим вечностью. А то, что наша значит, прекрасная подруга видит ошибки других, а своих не видит и так далее, это хорошо. Это специально, так сказать, ее эгоизм начал расти. Наверное, был когда-то очень маленьким таким. А сейчас он начинает расти. Она начинает быть большим человеком. Чем больше эгоизм, тем человек больше. Только хороший он или плохой, это уже зависит от человека. Но больше точно. По модулю, что называется. Так что теперь ей надо исправляться. Вот как быть? Это просто надо взять и справляться. Как распространением? Включиться в распространение, в работу по распространению. Она сразу же снимет с вас огромный отрицательный потенциал. Это тоже пишет женщина, я уверен. Смотрите, почему мужчинам так важно собственное «я»? Кто же может писать? Иногда после очередной дирекции кажется, что им наплевать на распространение. Важно только, чтобы его мнение прошло. Полезное оно или вредное, удачное или нет, не имеет значения. А уж особенно, если это какой-нибудь начальник. Наверное, типа Литваря. Тут рядом сидит. А он не в дирекции, говорит уже. Уже экс. Ничего не понимаем, мы просто в растерянности. Милые женщины, вам не надо ждать никаких милостей от мужчин. Так чему я это говорю? Что не надо вам ждать мужчин. Входите в работу по распространению. Будьте на связи со всеми остальными группами. Помогайте где и как только можно. Этим вы привязываетесь ко всем. Кроме того, присутствуйте на уроке. Не чувствуйте себя абсолютно полностью зависимыми от мужской группы. Не надо она, не нужна она вам. Вот я вижу, сегодня сидят впереди 3,5 мужика, 4. Вот, и все. Остальные сзади женская такая хорошая сила. Так вот, поменяйте с ними местами, садитесь в следующий раз впереди. Вы меня слышали? Вот и хорошо. Что значит принизить себя перед группой? Что значит стать частью одного духовного кли? Как и что конкретно надо делать? Назовите, пожалуйста, по пунктам действия адепта Кабалы. Тут, милый мой, не поможет никакие пункты. И расписывать ничего нельзя. Можно, конечно, расписать, но если ты будешь им следовать, ты себя при этом закроешь, замкнешь. А как надо действовать? Читать статьи с карандашом, выписывать из них новые свои мысли, пытаться их реализовывать. Пока прочтешь, прогонишь 20 этих статей про группу, снова можешь вернуться по ним и увидеть, что ты теперь понимаешь по-другому. И снова реализовывать то, что ты из них выписал и выжил. И так далее. Никаких кодов, что вот так и все, чтобы, значит, наколол себе на руку там или куда, чтобы можно было постоянно видеть, и пошел вперед в жизнь. Такого нету. Потому что ты должен тут сам реализовывать свою свободу воли, свои поиски. Ты в кусты не убегай, а пытайся все найти сам. Методику духовную каждый для себя пишет сам. На своем сердце. Так и сказано. Это не мои слова. Это в Зоре так написано. «Хтов аллох либейха». Напиши на своем сердце. Вы часто говорите, что надо подняться над желаниями. Как технически делать это упражнение? Что конкретно надо сделать? Конкретно надо сделать только одно. Чтобы цель, связь с Творцом, была выше, чем то, что мне хочется в моих желаниях. Тогда вы подниметесь над ними. Как магнит, который приподнимает кусок железа. Если сила притяжения магнита больше, чем сила тяжести, оказываемой землей на кусок железа. Понятен всем закон, да ведь? Так и здесь. Хотите взлететь вверх? Где же тот магнит, который вас тянет вверх? Вы его должны создать сами. И чтобы он был больше вашего притяжения к земле, к этому всему земному. Вот это и есть технические упражнения. Какая группа лучше, маленькая или большая? У нас одни считают, что хватит и такой, как есть, а другие, что надо беспрерывно распространять. Кто прав? Причем женщины единогласно «за», а в разброс противоречивые мнения только среди мужчин. Так как правильно. Правильно всегда, как говорят женщины. Абсолютно четко. Правильно всегда так, как говорит женщина. Потому что она, в общем, в нашем мире не ошибается. Она привязана к природе, надо слушать ее. И вообще, слушать женщину в группе – это залог здоровья группы. Я вам говорю серьезно. В организации, в связи между собой и так далее. Дайте им, чтобы они вам помогали. Какая группа лучше, маленькая или большая? Написано очень просто. Чем меньше группа, но сильных людей, тем больше их качество. Но чем больше группа слабеньких людей, тем больше их количество. Есть сила в качестве, есть сила в количестве. И это противоположные друг другу абсолютно понятия. Что лучше? Я считаю то и другое. Надо добиваться и качества, и количества, чтобы была огромная группа, состоящая как из одного человека. Дальше. 16-й вопрос. Вроде бы уже все осознали важность и необходимость группы. Мы занимаемся уже несколько месяцев, а группа не образовывается. Что нужно сделать, чтобы создать настоящую группу? Заниматься еще несколько лет. И авось образуется. Нет другого пути. Нет другой методики. Я сейчас буквально за 15 минут до урока давал интервью одному большому такому журналу, который называется «Город». Местный журнал, но он очень-очень популярный и большой. 2 часа. И там были такие же тоже вопросы. Сколько заниматься? Что делать? Что делать с группой? Когда создается настоящая группа? Группа – это все. Группа – это тот механизм духовный, который вы затем обнаруживаете, что он, оказывается, и есть Адама решен. Что он, оказывается, и есть общая душа. Ваша группа. Вдруг вы через нее обнаруживаете, внутри нее, внутри ее связи между собой, тогда, где вы пытаетесь их создать, увидеть, вы вдруг обнаруживаете, что, о, я вижу вместо нее такое суммарное клей, сосуд, и в то время, когда начинаю ее видеть, начинаю видеть свет, который в ней. Жизнь и мою принадлежность этому. И отрыв от всяких земных ценностей. Из ночных уроков я так и не понял, что же оживляет руководить движущим материальным телом животных и человека. Если тело биологический робот, душа вне тела, тогда что? И где тогда находится мое «я», которое я все время ощущаю? Мне трудно вам сказать. Вопрос очень проблемный. Если вы хотите серьезный ответ на него, вы должны снова проработать тему восприятия реальности. Она находится в статье «Маволи Сефера Зор», «Вступление», «Введение», в книгу «Зор». Там есть несколько введений, так что надо найти какую. Там, где он описывает, как мы воспринимаем. На русском языке тоже есть. И в книгах на русском языке есть. Не существует нашего тела. Это та духовная субстанция, которая так ощущается. Его нет. Так я ощущаю его в своем маленьком эгоизме, как существующее. И мир вокруг него, как существующий. А будет у меня следующее желание, не относящееся к этому уровню, а к духовному. Я ощущу свое тело духовным, как кли, сосуд. И мир я ощущу в нем тоже духовный. Два разных желания. Почему разных? Потому что они находятся по разные стороны от раздела между ними, от Махсома, дают нам ощущение себя и мира вот в таком виде. С одной стороны, я и этот мир, который я ощущаю, я – это мое животное желание, эгоистическое, и, естественно, мир, который я ощущаю в нем, и еще есть я, мое альтруистическое, точка в сердце, которую я развил, и через которую я воспринимаю мир, в котором она, духовный мир. Но это все желания. По мере того, как я свою душу, свое это желание разрабатываю и ощущаю в нем, в этом желании, все больше и больше наполнения, ощущения, по мере этого у меня, соответственно, меняется и здесь. Я не буду, я же сказал, делать. Зачем это надо? По мере этого я, соответственно, и в другом своем желании относительно вашего мира прохожу всевозможные изменения. Но эти два желания, они абсолютно друг с другом не связаны. Притягивать ормакив, притягивать исправляющий свет, тянуть свет, возвращающий корню. А как? Ни слова, ни вы, ни преподаватели, никто не говорит. Но не странно ли это? Наверное, мы от вас это скрываем. Ну, как же может быть иначе? Как притягивать ормакив, как притягивать исправляющий свет, как тянуть свет, возвращающий корню? Как? Ну, не странно ли, что ни вы, ни преподаватели об этом не говорят? Только говорят, что надо. А вот как, не говорят. А? Наверное, хотят чего-то получить. Что значит притянуть на себя исправляющий свет Ормакив? Свет исправляющий приходит тогда, когда человек желает исправиться. Очень просто. Ведь мы говорим, что кроме желания и наполнения нету ничего. Наполнение, оно может быть не просто наполнением, а оно может приходить изменять мое желание. Наполнение – это значит получить то, что я хочу. Если я хочу вместо одного желания, чтобы у меня было другое, не наполненное, а просто другое, то я, значит, желаю наполнения, свет свыше, чтобы пришел ко мне и меня наполнил. Чем он меня наполнит? Изменит во мне желание. Это тоже называется наполнением. Потому что кроме двух параметров желания и света нет ничего. Если я говорю про Ормакив, который должен прийти и меня исправить. Ну, где же этот Ормакив? Где он тут? Я его ищу. Когда он меня исправит? Никто мне ничего не объяснил. А нечего объяснять. Чего объяснять? У тебя есть желание исправиться? Если у тебя желание исправиться есть, Ормакив точно на тебя будет действовать. В соответствии с подобием свойств. Ты живешь в мире, в котором ничего не скрыто. Все зависит только от твоего желания. Набирать желание исправиться, набирать желание получать ради Творца, ради других, исправлять все время свои желания. Если ты желаешь, оно так и произойдет. Вся проблема в накоплении желания до критического уровня, когда прорываешь, заставляешь, вынуждаешь этот тормакив на себя подействовать. Почему это надо? Потому что наши продвижения, они шаговые, дискретные. Я должен развить в себе желание на 10 моих маленьких сферот. Как только на эти 10 сферот я себя поднимаю в своем желании, тут тык, сразу же меня поднимает на следующий уровень. И тоже начинаю накапливать свое желание на следующее исправление на 10 сферот следующих. Но я должен на 10 сферот обязательно их накопить. Иначе на следующую ступеньку я не зайду. Я могу быть на сотой доле последней сферы, которой мне не хватает для следующей ступени, и это будет как абсолютная тьма. И не буду знать, что через секунду я это уже сделаю. Поэтому надо теперь задаться другим вопросом. Когда же у меня будет желание притянуть на себя исправляющий свет? А он-то точно тогда явится. Так вот, где я могу взять это желание? Это желание я могу взять только лишь из одного источника. Из группы. Сказано, кината ава вековод муцим адам минаулам. Сейчас я попробую перевести. Зависть тава, как сказать? Вожделение и гордость вытаскивают человека из этого мира. Кажется, вроде бы очень плохо. На самом деле очень хорошо. Ничего плохого не создано. Гордость, власть, вожделение, такие вот грубые, такие относительно других нехорошие свойства, они на самом деле очень хорошие. Когда я смотрю на других, мне становится завидно. Когда я вижу, как они успевают, а я нет. Когда я хочу тоже влавствовать и взойти и так далее. Мне только группа нужна для того, чтобы воспринять от нее эти свойства. Чтобы в себе развить желание. А если у меня будет достаточное желание, свет сверху точно на меня подействует. Это закон. Нету свыше никакого перекрытия. Никакого шлагбаума, моста, какой-то перепонки там или стены. Нету ничего этого, небосвода. Нету. Закон, мы находимся в одном сплошном мире. Закон совпадения свойств. Если бы у меня сейчас были свойства согласные духовному, вот я и оно. Так что нечего обижаться на преподавателей, что они вам не раскрывают, как же можно притянуть этот ормакив. Вы часто говорите, что мужчина по своему корню стремится к единственности. А в группе он, наоборот, должен объединиться с такими же единственными. Значит, мужчина должен изменить природу корня, но ведь это невозможно. Вопрос вроде бы правильный, но на самом деле вопрос неграмотный. Мы не уничтожаем свою единственность, эгоистическую. Мы над ней возвышаемся, ее используя для того, чтобы эту единственность реализовать в общем организме Адама. Если я являюсь каким-то важным органом в его теле, то есть душой особенной в теле Адама, в общей душе Адама, так мне эту единственность надо сохранять, лелеять и развивать. Потому что тогда именно я смогу выдать то, что от меня требует весь этот организм. Поэтому связь с другими и то, что я себя аннулирую, я аннулирую не себя. Я аннулирую свое эгоистическое применение на применение себя в отдаче. И там я себя полностью реализую. Понятно или нет? Если понятно, то этим я ответил на все вопросы. Что там еще? Есть что-то серьезное? А вот это уже из Америки. Два вопроса. В статье «Свобода воли» я читал, что когда человек раскрывает смысл того, почему он существует, то есть смысл своей жизни, то все, что человеку остается сделать, это сделать правильное окружение, которое стремится достичь духовного. Такой выбор почти гарантирует человеку реализовать смысл своей жизни. Мой вопрос такой. Эта цель, которую мы достигаем, она заранее предрасположена для нас? Или у нас есть выбор того, к чему мы можем прийти? Нету никакого выбора у тебя, Таль, из Америки. Никакого выбора у тебя нет. В цели. Если у тебя существует четкая установка с корня твоего, откуда ты произошел, то есть твоя душа с ее заданными свойствами, исправленностями, неисправленностями и так далее, привести ее изначального состояния, которое задано до того, как ты вообще появился и узнал, что ты существуешь, до конечного состояния, которое определяется просто исправленным первоначальным состоянием, так ты меня извини, не существует никаких тут больше целей. И более того, не только целей, а даже в пути ты не можешь сделать ни шаг влево, ни шаг вправо, а только лишь идешь вперед. И идешь всегда правильно. Только проблема в том, что мы называем иногда неправильно, когда ты не соглашаешься. Это называется, что ты неправильно идешь. А когда идешь в согласии, во вдохновении, с желанием, называется, что идешь правильно. То есть нету правильного и неправильного пути. Есть правильное и неправильное твое отношение к этому пути. За что ты, соответственно, получаешь вознаграждение или, к сожалению, и, как правило, наказание. Все понятно? И второй вопрос из Америки. Вильям Джексон из Арканзас. Представляете? Несчастный человек. Но спрашивает. Когда человек начинает заниматься каббалой, читая каббалистические тексты, слушая виртуальные уроки, обсуждать с другими, то появляется множество вопросов. Выходит, что чем больше усилий мы прилагаем, больше читаем, больше занимаемся. Эти вопросы очень сильно меняются. Расскажите, что более важно, задавать эти вопросы в более общественном форуме или пытаться отыскать ответ внутри себя, исходя из того, что ты уже знаешь? Лучше всего отыскать ответ в себе. Слушать и читать и отыскивать ответы в себе. С другими общаться, да, но по тем вопросам, по которым вы должны с ними общаться. Построение общего клея, распространение, учеба, где вы обсуждаете строение миров, то, что описывается в Талмуде Сферот, в Птиха. Но ни в коем случае не то, что лично вас, сугубо лично, касается. Нельзя это обсуждать с другими. Я скоро буду недалеко от вас, Вильям. И, во-первых, состоится конгресс в Америке с 24 по 27 августа под Нью-Йорком. Августа, с 24 по 27 августа в Кацкельс, это под Нью-Йорком, Массачусетс. И я там буду, мы там уже устраивали как-то конгресс. Значит, вы можете туда приехать, узнать юниорской группы. И, кроме того, будет конгресс в октябре месяце в Сент-Луисе. Это уже ближе к вам. Узнайте об этом у Тони или у Майка. Я с удовольствием отвечу там уже очно на все ваши вопросы. Ребята, на этом мы с вами, и девчата, заканчиваем сегодняшний урок, потому что вопросов больше нет. Откровенно говоря, я еле договорил, не думал даже, что смогу, потому что у меня сейчас было двухчасовое интервью. Я очень вам благодарен, хотя я вижу, что у вас там вдруг половина куда-то или больше исчезла в отпуск, наверное, или куда. Ну, неважно. Значит, что еще? Вот что я... это что? Так, вот я еще тут по просьбе вам демонстрирую на экране. Пожалуйста, покажите экран. Написано так. Send questions in English to и адрес. Стади, штрудель, штрудель, как он называется, at arionline.info. Стади, at arionline.info. Questions in English. На этом я с вами прощаюсь. Будьте здоровы до нашего следующего урока. А сейчас вам будут крутить несколько интересных фильмов, и вы можете остаться и на них и их смотреть. Пожалуйста.